С новостями дня вас знакомит Евгения Мельникова. Вы слушаете информационную программу «Свобода в 9». Главная тема сегодня. В Самарской области день траура. Число пострадавших в результате взрыва в рейсовом автобусе достигло 63. Какой будет в ближайшие годы политика США по отношению к России? Что ждет Москву и Вашингтон? Разрядка или новая холодная война? Специальный репортаж корреспондента радио «Свобода». Кому государство дарит и продает президентский лес? Росприроднадзор взялся за проверку операции с лесным фондом оздоровительного комплекса «Бор». Вот такие темы, а также спорт, новости Москвы и Петербурга, столичная афиша и многое другое следующие 50 минут. Сегодня в Тольятти и Самарской области день траура по погибшим во вчерашнем взрыве в рейсовом пассажирском автобусе. На эту минуту число жертв не изменилось, их 8 человек, опознаны 7 тел, раненых и пострадавших 63. Основная версия по-прежнему теракт. Сейчас с нами на прямой связи из Тольятти корреспондент «Радио Свобода» Юрий Инкири. Здравствуйте, Юрий.
Доброе утро.
Расскажите, пожалуйста, что в эти минуты происходит в городе и собрались ли люди, чтобы почтить память погибших?
Ну, как вы уже сказали, 1 ноября объявлен днем траура в Самарской области, в частности, в Тольятти. Сегодня будут приспущены государственные флаги. Но вот есть маленькое уточнение. Информация на 7 часов утра, значит, 60 человек, которые обратились за медицинской помощью, и 53 человека, которые были госпитализированы. Это самые последние данные, которые поступили буквально несколько минут назад. Поэтому... говорить надо о 53 человек, которые пострадали в результате, были госпитализированы в результате трагедии. Список погибших уточнен на данный момент, их действительно 8 человек. Один из них неопознанный мужчина, возраст 20-30 лет, фамилия, имя, отчество которого и, значит, никак не могут определить тоже все-таки это. Вот. Сегодня проходят траурные мероприятия, но траурные мероприятия это... не только формальные какие-то вещи, которые вот будут проводиться в государственных органах, но и неформальные. В частности, с утра уже, к 8 часам утра по местному времени, молодежь, в основном студенты со свечками, пришли в городской парк, который примыкает как раз к месту взрыва, где находится автобус до сих пор, и несут свечки, несут цветы, поминают погибших и пострадавших.
А о какой версии чаще всего говорят вот эти люди?
Если говорить о народных каких-то слухах, то, конечно же, обсуждают все. Очень недоумение большое вызывает, конечно, распространенные некоторыми средствами массовой информации. Вчера вечером известие о том, что это якобы криминальные разборки. Люди над этим просто откровенно смеются. Говорят, что не то место и не то время, и не тот контингент выбран для криминальных разборок, что, мол, бандиты на автобусах общественном транспорте не ездят. Как-то в основном говорят именно о том, что это был теракт. Но странно то, что Тольятти стал объектом терроризма. У нас такое впервые происходит в Самарской области.
Да, Юрий, я хотел спросить, распорядились ли уже власти области или городские власти выделить какие-то компенсации пострадавшим и родственникам погибших при этом взрыве?
Прошла такая информация о том, что вчера Владимир Опеков, губернатор Самарской области, объявил о том, что будет оказана материальная помощь. Это действительно так, но суммы не называются. И сегодня с утра рано прибыл представитель президента в Приволжском федеральном округе Александр Коновалов сюда, в Тольятти, вместе с губернатором. И вот в данный момент, буквально полчаса назад, они отъехали от здания ФСБ и направились по семьям в объезд, по семьям погибших и пострадавших.
Спасибо, Юрий. На прямой связи с Тольятти с нами был корреспондент «Радио Свобода» Юрий Инкири. Следствие рассматривает три версии взрыва пассажирского автобуса в Тольятти. Террористический акт, криминальные разборки и неосторожное обращение с взрывным устройством. Сегодня утром на лентах информационных агентств прошла информация о том, что по последним данным милиция опровергла сведения об обнаружении поражающих элементов, которые якобы были заложены в это взрывное устройство. Уже прозвучали заявления о возможной причастности к случившемуся кавказских боевиков. Однако некоторые наблюдатели все-таки скептически относятся к возможному обнаружению кавказского следа в этом деле. И об их мнении рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Марьяна Трачешникова.
Следователи, занимающиеся делом о взрыве пассажирского автобуса в Тольятти, не исключают причастности к случившемуся главарей действующих на Северном Кавказе боевиков. Так, накануне информационное агентство РИА Новости распространило заявление некоего высокопоставленного чиновника в следственных органах Приволжского федерального округа. Его имя не называется. Чиновник, в частности, заявил, что отношение к теракту может иметь один из лидеров боевиков Доку Умаров. Интерфакс также цитирует анонимного собеседника, утверждающего: «Почерк похож на теракты, которые осуществляли на территории России боевики Басаева, использовавшие террористов-смертников или бомбы, заложенные в транспортное средство и приводимые в действие с помощью дистанционного управления или часового механизма». Между тем, наблюдатели скептически относятся к версии о причастности кавказских боевиков к взрыву пассажирского автобуса в Тольятти, говорит эксперт фонда Карнеги Алексей Малашенко.
Прежде чем искать чеченский след или кавказский след, это все-таки нужно осмотреться. Я, конечно, допускаю все варианты, но прежде всего давайте подумаем о том, что Тольятти – это очень криминальный город. Пока что рано делать какие-то окончательные выводы, поскольку, как известно, после терактов версии возникают как грибы. Ну, с одной стороны, обращает на себя внимание то, как это было сделано. То есть это было заложено под автобус, и, в общем, сам действительно возникают какие-то параллели, какие-то ассоциации. Но я думаю, что не это самое главное, и тут же упираться в этот самый кавказский след, как некоторые делают, так, скажем, мягко, несколько рановато. Ведь, как известно, Тольятти – это город бандитских разборок. И было огромное количество материалов о том, как там все это происходило. И лично у меня такое ощущение, что это прежде всего вот тот самый тольяттинский, так сказать, хозяйственный след, который мы наблюдали за последние 10 лет. И самое главное, непонятно, зачем это надо было делать. Все-таки у всякого теракта есть какой-то определенный смысл. Просто так, откуда-то по заказу с того же Кавказа, именно в Тольятти, но есть еще какие-то более конкретные причины, я в этом уверен.
Сказал эксперт фонда Карнеги Алексей Малашенко. По иронии судьбы, только во вторник в правительстве Самарской области прошло приуроченное предстоящим выборам заседание, где обсуждались вопросы противодействия терроризму. Речь шла о профилактике террористических актов. Марьяна Тарачешникова, Радио Свобода, Москва.
Говорит Радио Свобода. В Москве 9:15. В эфире информационная программа «Свобода в 9». Главные новости к этому часу таковы.
Радио Свобода. Новости.
В Самарской области сегодня день траура по погибшим в результате вчерашнего взрыва в автобусе в Тольятти. В дагестанском городе Хасавюрт обстрелян милицейский патруль. Ранены два офицера милиции и водитель патрульной машины. В Пакистане в результате теракта по меньшей мере 8 человек погибли и около 40 получили ранения. США серьезно обеспокоены и разочарованы решением России жестко ограничить миссию наблюдателей на выборах в Госдуму. Таковы главные новости к этому часу. Следующая сводка через 15 минут. Чешская премия писателю Милану Кундере, Берлинский театральный фестиваль «Сезон Европы», русская европейка Лидия Чуковская, амстердамская выставка «Еврейские художники из России» и немецкий писатель Карл Май как друг индейцев. Эти и другие интересные темы сегодня в 2 часа дня в европейском часе «Поверх барьеров» с Иваном Толстым. Не пропустите. А сейчас в эфире «Свобода в 9» и знакомим вас с главными темами свежих российских газет. Сегодня утром их читала Вероника Баде. Доброе утро, Вероника.
Доброе утро, Марк.
Итак, поговорим, я думаю, о выборах. Какие нарушения, о них, я вижу, пишут российские газеты. И потом коснемся темы, о которой я только что упомянул в коротком выпуске новостей. Это решение Центра избиркома резко ограничить в этот раз миссию международных наблюдателей. Ну, давайте сначала о нарушениях. Их, я вижу, уже немало.
Да, вот газета «Коммерсант Дейли», статья называется «Нерушимые нарушения», и подзаголовок: «У партии почти не осталось надежд на честные выборы». Неравный доступ партии к СМИ и применение административного ресурса остаются главными нарушениями избирательного законодательства на выборах в Госдуму, пишет «Коммерсант». Эту проблему вчера обсуждали сами партийцы в рамках Комитета за честные выборы и эксперта, занимающиеся мониторингом предвыборной кампании. Главным нарушителем избирательного законодательства на заседании комитета была названа КПРФ, чьи стикеры незаконно появились в метро. Юрист Компартии Андрей Клычков заметил на это, что надо доказать сначала, что расклейкой занималась КПРФ. Появление контрпиара отметил вчера руководитель региональных программ Фонда развития информационной политики Александр Кынев. В огромных объемах начинают выпускаться анонимные агитационные материалы, провокационные и фальшивые, сообщил он. Пока абсолютным рекордсменом в качестве жертв выступают СПС и «Справедливая Россия». Но сейчас началась волна против КПРФ. Коммунисты по традиции отмечают вопиющее нарушение со стороны «Единой России», доля присутствия которой на телевидении близка к 100%. Незаконную агитацию «Единой России» выявляют также и другие партии. И те же нарушения отмечены в совместном докладе Ассоциации в защиту прав избирателей «Голос» и Центра антикоррупционных исследований Transparency International Russia. Эксперты подчеркнули, что массовую незаконную агитацию до и после выдвижения своих списков вели партии «Единой России» и «Справедливая Россия». Как отметил директор российского отделения Transparency International Елена Панфилова, размах административного ресурса больше, чем на прошлых выборах. По ее словам, в регионах отмечена массовая раздача продукции с логотипами «Единой России», например, крышек для консервирования с надписью «Всерьез и надолго». Это, по мнению госпожи Панфиловой, может говорить о том, что у партии власти не все ладно с финансовой прозрачностью, ведь по закону агитация должна быть оплачена из избирательного фонда. По мнению господина Кынева, косвенно агитирующими за «Единую Россию» являются билборды ЦИКа с призывами приходить на выборы. На них размещено стилизованное изображение флага России, который, по мнению эксперта, ассоциируется с изображением флага на эмблеме партии власти, и помещено обращение «Голосуй за партию ее лидера».
Ну и давайте поговорим о том, как комментирует вот это решение ограничить миссию наблюдателей ОБСЕ. Им все-таки прислали приглашение, но в этом году ждут их не в таком количестве, как раньше, и дают им гораздо меньше времени.
Совершенно верно. Об этом пишет, например, газета «Ведомости». Россия пригласила на выборы наблюдателей, но на условиях, которые в ОБСЕ называют беспрецедентными. В приглашении говорится, что российские власти готовы принять миссию краткосрочных наблюдателей, число которых не должно превышать 70 человек. Это при том, что на прошлых выборах от Бюро ОБСЕ по демократическим институтам правам человека присутствовало 400 наблюдателей. И далее, значит... Условия работы иностранцев ужесточены, круг организаций сужен до межправительственных и государственных. Из НКО пустят лишь тех, у кого мониторинг выборов предусмотрен уставом.
Спасибо, Вероника. Российские газеты сегодняшние о предвыборной теме. Самое интересное обсуждаем с Вероникой Баде. Вы слушаете «Свобода в 9», со мной в студии Наталья Федотова, а значит, сейчас время для последних спортивных новостей. Доброе утро, Наталья.
Доброе утро, Марк. Ну, из всех соревнований среды я выделю три. Во втором туре первого группового этапа Евролиги УЛЕП баскетболисты московского ЦСКА принимали на своей площадке итальянский клуб Монтепаски и выиграли со счетом 74-70. В среду были сыграны два четвертьфинальных матча Кубка России по футболу. ЦСКА в Москве выиграл у «Спартака» из Нальчика 2-1, а «Зенит» в Санкт-Петербурге после ничьи 0-0 в основное и дополнительное время проиграл «Томи» в серии пенальти 3-4. Таким образом, ЦСКА и «Томи» составили вторую пару полуфиналистов. Напомню, что ранее в полуфинал Кубка страны вышли «Амкар» и «Урал». На чемпионате мира по боксу, который проходит в Чикаго, первые потери понесла вчера сборная России. Проиграли свои бои 1/8 финала Давид Айрапетян, категория до 48 килограммов, и Андрей Баланов до 69. В остальных весовых категориях российские боксеры продолжают борьбу за медали.
Ну, насколько я понимаю, вот этот чемпионат по боксу нынешние многие специалисты всерьез не воспринимают по одной простой причине. В нем не участвуют фавориты, самые сильные боксеры мира и сборные Кубы. И чего в этих условиях могут добиться по его итогам российские боксеры, если учесть, что, как вы только что сказали, двое из них уже выбыли?
Ну, вообще, россияне считаются, конечно, главными фаворитами на этом чемпионате, ну, правда, не во всех категориях. Так вот отмечу, что, например, тот же Айрапетян, он проиграл чемпиону мира китайцу Жу Шимини, так что есть еще сильные боксеры и в других странах. Ну, и, кстати, замечу, что положение могло быть совсем иным, если бы чемпионат состоялся, где планировалось ранее, то есть в России, возможно, кубинская сборная бы приехала. Ну, а в данных условиях главным является завоевание олимпийских лицензий в легких и средних категориях для этого нужно выйти в четвертьфинал, и семеро россиян уже этого добились. А вот в тяжелых весах до 91 и свыше 91 килограмма нужно дойти до полуфинала, так что Рахиму Чахтиеву и Исламу Тимурзиеву еще предстоит выиграть как минимум по одному бою, чтобы получить право выступить на Олимпиаде.
Ну и вернемся к российским событиям. 1/4 финала Кубка России обращает на себя внимание проигрыш питерского «Зенита», который лидирует в чемпионате. Каким составом выступал сильнейший в этом сезоне российский клуб и почему?
Ну, естественно, «Зенит» выступал вторым составом. Всего лишь два игрока были из тех, кто принимал участие в воскресном матче против «Спартака» и «Знальчика». И это понятно, что «Зениту» главное, это, наверное, все-таки выиграть чемпионат России и также участвовать в Еврокубках. Ну и, кроме того, в составе «Зенита» вчера вообще не было ни одного нападающего. А в составе там, напротив, их было много, целых трое, но, тем не менее, все равно забить никто не смог. Дело дошло до серии пенальти. И, кстати, там «Зенит» тоже был близок к победе, но все испортил вратарь Камил Чентофальский. Причем он был героем первых пенальти, он взял два удара, но потом вышел бить решающий и пробил выше ворот.
Спасибо, Наталья. О спорте сегодня говорим с Натальей Федотовой. Это «Свобода в 9». Должен ли Запад принять Россию такой, какой она стала за последние годы? Можно ли ради интересов собственной безопасности отказаться от идеи активного продвижения демократии на Востоке? Из-за кардинального несогласия с Россией по ряду вопросов в США разгорелась дискуссия о том, какой должна быть новая внешняя политика Вашингтона по отношению к Москве. За этой дискуссией внимательно следят и журналисты. Слово моему коллеге Даниле Гальперовичу.
Пытаются ли Соединенные Штаты как-то облегчить ситуацию в отношениях с Россией, которую многие уже называют «холодной войной»? Да, если судить по высказываниям министра обороны США Роберта Гейтса, сделанным на прошлой неделе. В интервью «Радио Свобода» Гейтс подчеркнул, что Россия по-прежнему остается для Штатов стратегическим партнером. Гейтс также попытался сгладить опасения по поводу напористой внешней политики Москвы, приветствуя российское желание играть конструктивную роль в некоторых областях двусторонних отношений.
По моему мнению, мы должны и дальше определять Россию как стратегического партнера, и мы должны работать совместно с Россией там, где это возможно, а в тех областях, где мы не соглашаемся, убеждать их в правоте нашей точки зрения.
Гейтс также дал понять, что отход Владимира Путина от демократии не очевиден. Министр сказал, что ожидает постепенного нарастания демократических реформ и свобод в России, заметив, что для этого потребуется время. Роберт Гейтс сделал эти заявления во время своей поездки в Прагу, в ходе которой он объявил о предложениях Вашингтона Москве в связи с планами США разместить системы противоракетной обороны в Польше и Чехии. Это размещение Россия рассматривает как угрозу своей безопасности. Гейтс сказал, что Вашингтон может отложить ввод в строй этих систем до того, как США получат определенные доказательства ракетной угрозы, исходящей от Ирана. Примирительный тон Гейтса серьезно контрастировал с острой речью вице-президента Дика Чейни, который в мае 2006 года, выступая в Вильнюсе, осудил Владимира Путина за ограничение прав российских граждан и предостерег Россию от использования ею энергетических ресурсов в качестве инструмента угроз и шантажа. Эта разница в высказываниях Гейтса и Чейни отражает тот спор, который ведется между высокопоставленными чиновниками в Вашингтоне. Какой подход администрация Джорджа Буша должна избрать в отношении поднимающейся и все более уверенной в себе России? Аналитики говорят, что Чейни пропагандирует более агрессивный подход, тогда как Гейтс и госсекретарь Кондолиза Райс призывают к сотрудничеству и терпению. Гейтс и Райс побеждают, по крайней мере, пока. Чарльз Купчан, эксперт Совета по внешней политике, объясняет, почему.
США чувствуют, что тон в разговоре с Россией должен быть примирительным. Соединенные Штаты нуждаются в России для разрешения ситуации вокруг Косово и Ирана, и не только. Поэтому с Россией надо быть любезными, и поэтому Гейтс и Райс ищут пути понимания с Москвой. И это объясняет, почему высказывания Гейтса в отношении Кремля можно счесть мягкими.
Основные тезисы новой дискуссии о России уже обретают форму в исследовательских центрах, университетах и фондах, где вырабатываются предложения по внешней политике США. И у тех, кто будет принимать решения по этой самой внешней политике, очевидно, есть из чего выбрать. Майкл Макфол, исследователь России с большим опытом и директор Центра демократии, развития и верховенства права при Стэнфордском университете, называет это дискуссией о том, как обращаться с поднимающейся авторитарной державой. Макфол, как и многие другие аналитики, определяет три широких и иногда в чем-то пересекающихся взгляда на Россию: сторонников жесткой линии, защищающих стратегию жесткого сдерживания России, прагматиков, которые ратуют за вовлечение России в сотрудничество по конкретным проблемам, и идеалистов, наследников президента Вудро Вилсона, который считал продвижение демократии во всем мире главной задачей внешней политики США. Макфол, который считает себя нео-вильсонианцем, говорит:
у нас должна появиться общая повестка дня, которой у нас сейчас нет, и это первое условие. Нужно, чтобы Путин решал с нами общие задачи, а не только сравнивал нас с Гитлером. Но для этого нужна большая подготовительная работа.
Николай Гвоздев, эксперт по России из Никсоновского центра, тоже за сотрудничество. Гвоздев считает, что главной целью такого сотрудничества могло бы стать продвижение стратегических целей США в области безопасности.
Есть мысль, с которой многие соглашаются, о том, что мы должны начать продавать наши приоритеты. То есть, чего мы хотим от России, чего мы ожидаем от России, что мы готовы предложить сами, каковы области, где мы не можем уступать, и области, где мы можем сказать: хорошо, здесь мы согласны не во всем, но мы не будем делать из этого проблемы для наших отношений.
Гвоздев добавляет, что если, например, Россия предпримет попытку силового вмешательства в дела соседних с ней стран, а тем более захвата территории одной из них, то это будет серьезным поводом для жесткого ответа США на такие действия. Чарльз Купчан, в свою очередь, придерживается мнения, что необходимость сотрудничать с Россией по ключевым проблемам перевешивает опасения по поводу судьбы демократии в этой стране.
Мы по-прежнему нуждаемся в России по целому кругу вопросов, начиная с опорных баз для войны в Афганистане, обмена разведданными по исламскому экстремизму, Ирану и его ядерной программе и так далее. Мы просто не можем себе позволить разрыв с Россией в такое время. И если это означает, что по проблемам демократических реформ нам нужно выступать тише, то так и будет.
Гвоздев и Купчан говорят, что они не против продвижения демократии. Но, как подчеркивает Николай Гвоздев, многое зависит от того, насколько крепким будет режим Путина и как долго он просуществует.
Если вы полагаете, что система, которую Владимир Путин создал в России, продержится долго, то вы будете должны прийти к модели реальной политики. Но если вы думаете, что он построил нечто хрупкое, у чего нет корней, почему бы вам не добиваться громче и продвижения реформ, и развития гражданского общества?
Говорил эксперт Никсоновского центра Николай Гвоздев.
Материал подготовили мои коллеги Брайан Уитмор и Данила Гальперович. Вы слушаете «Свободу в 9». Кому нужна новая украинская война символов? Ответ на этот вопрос сегодня будут искать в нашей программе «Час прессы». Ее ведущие Виталий Портников и украинские политологи Кость Бондаренко и Владимир Корнилов. Прямой эфир из Киева в 11 часов утра. А во второй половине часа нашей программы: позволит ли Конституционный суд баллотироваться в президенты Владимиру Буковскому? Что стоит за диссертацией? Что стоит за словами Дмитрия Медведева о борьбе с заказными диссертациями? Новый виток конфликта в Саратовском государственном университете, новости Москвы и Петербурга, кто торгует землями президентского санатория Бор и столичная афиша на сегодняшний вечер.
Радио «Свобода». Новости.
В Самарской области сегодня день траура по жертвам вчерашнего взрыва в автобусе в Тольятти. Погибли 8 человек, десятки получили ранения, ожоги и контузии. Основная версия следователей – теракт. В дагестанском городе Хасавюрте сегодня ночью неизвестные обстреляли милицейский патруль. Ранены 2 офицера милиции и водитель патрульной машины, стрелявшие скрылись. В Пакистане смертник на мотоцикле протаранил военный автобус. По меньшей мере 8 человек погибли и около 40 ранены. Теракт совершен в городе Саргодха, провинция Пенджаб. В автобусе находились сотрудники авиабазы пакистанских ВВС.
США серьезно обеспокоены и разочарованы решением России жестко ограничить миссию наблюдателей на декабрьских выборах в Госдуму. Из ЦИК России поступило приглашение, в котором говорится, что наблюдателей от ОБСЕ должно быть не более 70, и сама их миссия должна быть краткосрочной. Верховный суд России сегодня рассмотрит жалобу на отказ Центра избиркома зарегистрировать список кандидатов на выборах в Нижнюю палату парламента от партии «Народный союз». Правительство Турции одобрило санкции в отношении Курдской рабочей партии и тех, кто ее поддерживает. Группа американских экспертов прибывает сегодня в Северную Корею для оказания помощи в установке основного ядерного реактора КНДР. Япония отзывает из Индийского океана свои суда, которые оказывали поддержку силам международной коалиции в Афганистане. Правительство оказалось не в состоянии продлить миссию. Оппозиция в парламенте блокировала принятие такого решения. Федеральная резервная система США понизила учетную ставку на 0,25%. Валютные рынки отреагировали на это резким повышением курса евро и фунта стерлингов по отношению к доллару. Молдавия возобновляет экспорт вина в Россию. Это был краткий обзор новостей.
Вы слушаете «Свободу в 9». Сегодня Конституционный суд России должен поставить точку в вопросе о том, могут ли россияне, имеющие двойное гражданство, быть избранными в органы государственной власти. Этот спор возник после того, как в 2006 году журналист и общественный деятель Владимир Карамурза-младший не был допущен к выборам в Московскую областную думу из-за наличия двойного гражданства. Его адвокаты подали жалобу в высшую судебную инстанцию. От решения суда зависит также возможность участия писателя Владимира Буковского в выборах президента России в марте следующего года. Известный правозащитник, выдворенный из Советского Союза, ныне живет и работает в Великобритании. Продолжит тему наш корреспондент Мумин Шакиров.
Федеральный закон об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации в новой редакции, лишивший всех россиян, имеющих двойное гражданство или вид на жительство в другой стране, вступил в силу 25 июля 2006 года. В апреле 2007 в Конституционный суд поступила жалоба с требованием признать этот документ противоречащим основному закону России и отменить его действие. Истцом выступил журналист и общественный деятель Владимир Карамурза-младший, который не был допущен к выборам в Московскую областную думу из-за наличия двойного гражданства. Сегодня Конституционный суд должен отреагировать на обращение юриста Владимира Карамурзы. Его интересы представляет адвокат Вадим Прохоров.
Конституционный суд на своем пленарном заседании, как я понимаю, в пакете других решений, решит вопрос о приемлемости или неприемлемости данной жалобы. Как я понимаю, самого рассмотрения по существу не будет. Иначе мы были бы приглашены. Более того, я получил ответ, как адвокат Владимира Карамурзы-младшего из секретариата Конституционного суда, о том, что действительно это будет выноситься проект на обсуждение. Как мне известно, проект будет выносить Николай Бондарь, судья Конституционного суда, но будет решаться вопрос именно о приемлемости или неприемлемости к рассмотрению данной жалобы. К сожалению, насколько мне известно, судья Конституционного суда Бондарь, судя по всему, подготовил проект отказного решения с отказом вообще в приемлемости, в принципе, в рассмотрении данного дела по существу, что крайне прискорбно, потому что, ну, даже не дает возможности сторонам как-то высказать свою позицию. Вопрос по существу может быть рассмотрен только, если происходит заседание Конституционного суда по существу пленарное, либо палатное. Завтра же будет решаться вопрос только о приемлемости.
Вадим Прохоров считает, что согласно федеральному закону более 1,5 миллиона россиян, имеющие двойное гражданство или вид на жительство, лишены возможности быть избранными в органы государственной власти. В эту категорию российских граждан входит писатель и правозащитник Владимир Буковский, который намерен участвовать в президентских выборах 2008 года, рассказывает Вадим Прохоров.
Только по данным Центра избиркома за границей постоянно проживает 1,6 миллиона, вернее, это те, кто на консульском учете. Реально, тех, кто находится постоянно за границей, по-видимому, больше. Причем даже приводились цифры, что в несколько раз. Я думаю, что, может быть, не в несколько раз, но в какой-то мере больше. И вот этот огромный массив граждан, проживающих за рубежом, в том числе читающих лекции в зарубежных университетах, кстати, и в ближнем зарубежье тоже. Это не только касается дальнего зарубежья. Даже где-нибудь в Беларуси или на Украине тоже, если человек, профессор, проживает и читает лекции, он в таком случае оказывается ограничен в доступе к соответственно, к выборам. Ну и тем более Буковский, который имеет, как известно, второе британское гражданство, также в соответствии с этой нормой закона, оказывается, лишен вообще в принципе права баллотироваться, куда бы то ни было, не только в президент Российской Федерации.
Известный правозащитник Владимир Буковский был выслан из СССР в 1976 году. В начале 90-х ему выдали российский паспорт. Мумин Шакиров, Радио Свобода, Москва.
Считаете ли вы, что люди с двойным гражданством могут быть избраны в российские органы власти? Такой вопрос наш корреспондент Татьяна Вольская задала прохожим на улицах Санкт-Петербурга.
А почему нет? Считаю, что могут быть. У меня дочка с двойным гражданством. Просто она и здесь работает, и там работает. Почему бы нет? Она что, не принесет пользу государству? Самое главное, чтобы человек любил государство свое. А сколько заслуженных людей с двойным гражданством? Израильское и советское. Живут они здесь, поэтому я считаю, что да.
Я вам даже не скажу по этому поводу ничего. Не знаю.
Считаю, что не должны. Надо здесь жить, а не где-то там туда-сюда метаться.
Почему бы и нет? Конечно, могут. Неважно, лишь бы достойный человек был. А раз он гражданин России, то имеет право.
Нет, конечно, я думаю, нет. Надо где-то в одном месте гражданином быть, и тогда избирайся. А если ты здесь и там?
Можно быть просто гражданином России, тогда и работать в России. Вот и все.
Думаю, что нет. Какое-то вызывает чувство ненадежности в таком человеке. Если человек Россию любит, то он должен быть все-таки патриотом. А это уже наводит на какие-то мысли, что что-то не так.
Вообще-то нет, я считаю. Как бы останется у них двойственность внутри души, это уже въедается в человека. Поэтому, мне кажется, нельзя.
Нет. Люди должны как-то определиться, в каком государстве они могут себя лучше реализовать. Ну, поэтому считаю, что нет.
Сложный вопрос. Нет. Пока подожду.
Нет, я считаю, что тот человек, который здесь проживает, здесь имеет гражданство и должен нами руководить и совершать все дела. Но никак не с двойным гражданством.
Ну, я думаю, что, наверное, нет. Ну, все зависит, наверное, тоже от конкретного человека. Но я думаю, что нет.
Нет, можно я не буду отвечать?
Можно. Просто люди тоже разные встречаются, разные мнения, интересы бывают. Больше защищают своей страны, в которой живут. Они там, где родились.
Пофигу. Что хотят, пусть делают.
В органы российского власти, я думаю, что нет. Принадлежность к гражданству определенной страны, как мне кажется, она подспудно определяет защиту интересов одной страны. А тот, кто избран в органы власти, он по определению должен защищать интересы той страны, где он избран.
Я считаю, что если человек родился в России и прожил как бы зрелого возраста, и получил в силу каких-то обстоятельств второе гражданство, то это не мешает ему быть избранным в органы государственной власти.
Наверное, да. Какая разница? Для меня это все равно. Гражданство здесь ни при чем, мои хорошие. Если вы помните, в Латвии или где там, приехал с Америки, там, он эмигрантом был. Однако вот они живут и живут, и, наверное, хорошо живут.
Так петербуржцы отвечали на вопрос, считаете ли вы, что люди с двойным гражданством могут быть избраны в органы российской власти. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Свобода из космоса – это не фантастика. Наши программы без помех доступны на спутнике Hotbird.
Всю необходимую информацию для настройки ваших приемных систем вы найдете на нашем сайте www.svobodanews.ru прямо на главной странице.
Добро пожаловать на спутник.
Слушайте Радио Свобода.
В эфире информационная программа «Свобода в 9». Дмитрий Медведев будет бороться с торговлей диссертациями. В США прошли успешные испытания воздухоплавательного телескопа. В состязании домашних роботов победил робот, поливающий цветы. На волнах Радио Свобода новости высоких технологий и Ольга Орлова.
Главная тема выпуска. В Москве прошло совещание Высшей аттестационной комиссии с участием первого вице-премьера Российской Федерации Дмитрия Медведева. В центре обсуждения – качество современных кандидатских и докторских диссертаций и статус аспирантов. О совещании ВАК рассказывает Александр Костинский.
Практически все эксперты в области оценки научных диссертаций без устали твердили, что система аттестации ученых в России за последние десятилетия деградировала, не изменившись по форме. Разрослось число советов, распространилась продажа диссертаций под ключ, четко не определен статус аспирантов, не говоря уже о нищенской стипендии. Наконец, ситуация сдвинулась с мертвой точки. Разовые и просто торгующие диссертациями советы стали сокращать. На совещании потребовали строго бороться с заказными диссертациями, плагиатом, рекомендовали по некоторым специальностям увеличить срок обучения в аспирантуре. Для оздоровления ситуации также предлагалось включать в состав рецензентов ведущих иностранных ученых и отделять аттестацию администраторов и менеджеров от аттестации ученых-исследователей. Остается надеяться, что реформа высшей аттестационной комиссии будет проведена достаточно последовательно.
Новости коротко. В Колумбийском центре исследовательских аэростатов прошли успешные испытания воздухоплавательного телескопа Sunrise. Он предназначен для наблюдения за поверхностью Солнца и стратосферы. Телескоп поднялся на воздушном шаре на высоту около 30 километров, сделал несколько снимков и спустился на парашюте. В 2009 году планируется запуск телескопа с Северного полюса. Компания MXWeb опубликовала отчет о динамике спама в интернете. Так, сейчас до 10% мусорных писем составляют MP3-спам. Это письма с бессмысленным заголовком и звуковым файлом в приложении. По мнению экспертов, аудиоспам наносит вред в первую очередь большим компаниям. Их пользователи скачивают почту с корпоративного почтового сервера. MP3-файлы серьезно увеличивают мусорный трафик, из-за чего компания переплачивает провайдеру. Американец Дэн Трин выиграл конкурс на лучшего домашнего робота. Компания iRobot предоставила всем участникам состязания рабочий шаблон под названием Create. Каждый конструктор мог его перепрограммировать по собственному желанию. Трин добавил несколько датчиков, видеокамеры и устройства для воспроизведения звука. После этого его робот смог поливать цветы, напоминать хозяевам об их планах, включать и выключать свет и работать с бытовыми приборами.
Ольга Орлова и новости высоких технологий в эфире «Радио Свобода». Вы слушаете «Свободу в 9». Продолжающийся более полутора лет конфликт между ректоратом Саратовского госуниверситета и историческим факультетом этого же вуза вышел за рамки внутриуниверситетского. Журналисты Саратова написали обращение в Генеральную прокуратуру с требованием дать правовую оценку статье проректора СГУ Дмитрия Чернышевского, где он критикует декана ИСТФАКа Велихана Мирзиханова. По мнению авторов обращения, статья эта содержит признаки экстремизма и разжигания межнациональной вражды. За развитием конфликта следит наш корреспондент Ольга Бакуткина.
Статья «Разгром мирзихановщины» на ИСТФАКе была опубликована 24 октября в местной газете «Земское обозрение» и на официальном сайте Саратовского госуниверситета. Ее автор – проректор СГУ Дмитрий Чернышевский. В статье он пишет о научной несостоятельности декана исторического факультета профессора Велихана Мирзиханова, при этом использует следующие формулировки. «Терять свое маленькое теплое горское княжество на ИСТФАКе, видимо, не хотелось». А также готовность пожарить свою маленькую яичницу на мировом пожаре характерна для выходца из небольшого народа, никогда не имевшего собственной государственности. Конец цитаты. Профессор Велихан Мирзиханов подал в областную прокуратуру заявление с просьбой провести проверку на предмет, содержащийся в статье «Пропаганда национальной вражды».
Нужно изгнать конкретного профессора Мирзиханова из университета, потому что он принадлежит к другой национальности. Такое невообразимо представить ни в одном университете, европейском, да и в российском тоже.
Дмитрий Чернышевский не считает, что в статье есть признаки разжигания межнациональной розни.
Статья является выражением моего личного мнения и отношения к тому, что происходит на факультете. А что касается ксенофобии, это опять-таки попытка переложить ответственность больной головы на здоровье.
Дмитрий Чернышевский полагает, что в основе конфликта между ИСТФАКом и администрацией вуза лежат разные представления о концепции развития университета.
Мирзиханов конфликтует со вторым ректором подряд. Причины лежат в разных взглядах на то, что такое университет и как он должен развиваться. Мирзиханов отстаивает концепцию автономных факультетов, каждый из которых выживает поодиночке и представляет собой фактически самостоятельное финансово-хозяйственное объединение. А оба ректора выступают за централизацию усилий факультетов для того, чтобы решить более масштабные задачи.
Профессор Мирзиханов уверен, что централизация усилий означает уничтожение университетской демократии.
Творческие коллективы, факультеты, ведущие научные группы предлагают идти по модели проектного исследовательского университета, где доминирует принцип университетского самоуправления и автономии. Администрация хочет выставить жесткую вертикаль власти в нашем представлении, противоестественную для такой организации, как университет.
Саратовские журналисты, в подавляющем большинстве поддерживавшие Велихана Мирзиханова в его борьбе за право возглавлять исторический факультет, на этот раз объединились, чтобы подписать открытое письмо в Генеральную прокуратуру, говорит редактор журнала «Общественное мнение» Алексей Колобродов.
Я думаю, что наше обращение здесь будет не единственным, поскольку мы представляем, что такое Дагестан для России, в самом Дагестане и, наверное, среди национальных диаспор какой-то адекватный ответ этой статье будет.
На следующей неделе на ИСТФАКе будет проведен круглый стол. Оценку произошедшему в ВУЗе смогут дать ученые Госуниверситета. Ольга Бакуткина для Радио Свобода, Саратов.
Говорит Радио Свобода. В Москве 9:45. В эфире программа «Свобода в 9». Главные новости к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
В Самарской области сегодня день траура по погибшим в результате вчерашнего взрыва в автобусе в Тольятти. В дагестанском городе Хасавюрт обстрелян милицейский патруль, ранены два офицера милиции и водитель патрульной машины. США серьезно обеспокоены и разочарованы решением России жестко ограничить миссию наблюдателей на выборах в Госдуму. Верховный суд России сегодня рассмотрит жалобу на отказ Центра избиркома зарегистрировать список кандидатов на выборах в Нижнюю палату парламента от партии «Народный союз». Подробнее об этих и других событиях в ближайшем выпуске новостей через 15 минут.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
В эфире «Свобода в 9». В Москве по соображениям пожарной безопасности могут закрыть более 10 крупных социальных объектов. А власти Ленинградской области ответили на жалобы граждан, которых якобы принуждали участвовать в митингах в поддержку Владимира Путина. Эти и другие новости Москвы и Петербурга у Светланы Вольской.
Москва. На западе Москвы из-за неудовлетворительного состояния систем противопожарной безопасности могут закрыть 14 крупных социальных объектов. Это несколько общежитий, психоневрологический интернат и радиомеханический кунцевский техникум. Материалы проверок по этим учреждениям уже направлены в районные суды для принятия решения о приостановке их эксплуатации. Петербург. Комитет по образованию Тоснинского района Ленинградской области опровергает информацию о том, что учителей и школьников принуждают участвовать в митинге в поддержку плана Путина. Жалобы и телефонные звонки от учителей поступали в редакцию газеты «Тоснинские ведомости». Москва. Прокурор Москвы Юрий Семин заявил журналистам, что обвиняемые в убийстве уроженца Якутии, известного шахматиста Сергея Николаева, являются футбольными фанатами.
Группа подростков в возрасте от 14 до 17 лет, и один из них взрослый, ему 18 лет, значит, это футбольные болельщики. 6 человек сейчас по постановлению суда заключены под стражу. Один, значит, там на стационарном лечении сейчас находится в психиатрической больнице. И еще один, такая есть информация, он сейчас находится в Орске. Значит, с ними работа, дело нужно об умышленном убийстве.
Он подтвердил также, что в изъятых у обвиняемых подростков мобильных телефонах запечатлены кадры с нападениями на других граждан, но пока по этим преступлениям обвинения никому не предъявили.
Петербург. По данным городского правительства, за 9 месяцев этого года в Петербург прибыли около 190 тысяч мигрантов. Именно столько граждан получили официальное разрешение на работу, но большинство строительных площадок обслуживают незаконные мигранты. Созданное недавно государственное унитарное предприятие «Центр экономической безопасности» начинает вытеснять теневые коммерческие структуры, скопившиеся вокруг Федеральной миграционной службы. Москва. По факту мошеннических действий с землями на Николиной горе, прилегающими к дачно-строительному кооперативу «РАНИС», возбуждено уголовное дело на основании материалов, переданных Росприроднадзором в Следственный комитет прокуратуры. Росприроднадзор еще 2 года назад выявил факт неправомерного изъятия более 20 гектаров государственной земли. Этот участок был выделен группе лиц постановлением главы Одинцовского района Александром Гладышевым и впоследствии был распродан. Новости Москвы и Петербурга, четверг, 1 ноября.
И на последней из новостей, которые вы только что слышали, остановимся подробнее. Речь идет о расследовании Росприроднадзора, который занимается теперь незаконной продажей земель лесного фонда, принадлежащих оздоровительному комплексу БОР. Как знают многие из наших слушателей, этот комплекс принадлежит государству в лице управления делами президента. Тем не менее, пресс-служба этого ведомства заявляет, что продажа борских земель абсолютно законна, рассказывает Вера Володина.
Вслед за сообщением пресс-службы Росприроднадзора появилось заявление пресс-секретаря Управления делами президента Российской Федерации Виктора Хрекова, который заявил, что все проекты осуществляются в полном соответствии с действующим законодательством, проходят юридическую экспертизу, и в отношении этого проекта все формальности были соблюдены. Конец цитаты. Получить комментарии по поводу продажи 11 гектаров земель пансионата в администрации Домодедовского городского округа, на территории которого и находится пансионат БОР, пока не удалось. Руководитель Росприроднадзора Олег Митваль, оценивая практику развития событий после обнаружения нарушений, сказал следующее.
Как я понимаю, что комментарии могут быть использованы в качестве соответствующих показаний в прокуратуре, потому что, кто же сейчас такое скажет?
По оценке Олега Митвали, с федеральной собственности незаконно изъято более 11 гектаров земель. Это обнаружилось в ходе проверки. Инспекторы Росприроднадзора, представители природоохранной прокуратуры и экологической милиции осмотрели территорию, проверили документы, обосновывающие размещение и эксплуатацию зданий и сооружений ОПК БОР, включая документы, устанавливающие право пользования земельными участками.
Неожиданно в результате проверки Росприроднадзора выяснилось, что территория, который занимает оздоровительный объект БОР Управления делами президента, сократилось более чем на 11 гектар. Мы сравнили постановление того же главы Домодедовского района в 1994 году и в 2003. Выяснилось, что были произведены ряд операций, на основании которых 11 гектар из имущества Управления делами президента оказались в частной собственности, что запрещено как распоряжением президента 1994 года, президента Ельцина, о запрете государственного имущества УД, так и указом президента в 2000 году 1444, который тоже запрещает разгосударствовать имущество УД без соответствующего указа президента. В данной ситуации мы попросили проверить, на каком основании и кто заменил собой указ президента. То ли это глава Домодедовского района, то ли это чиновники УД. Как факт могу сказать, что из 11 гектар, которые у нас куда-то чудным образом пропали, 1,44 гектара было вообще бесплатно передано физическому лицу. Мы с вами понимаем, что стоит за ситуациями, когда федеральное государственное имущество дарится бесплатно физлицу.
Материалы проверки Росприроднадзор передал в Генеральную прокуратуру, поскольку в этом случае речь идет о надзоре за соблюдением законности, и в Департамент экономической безопасности, который занимается в том числе случаями коррупции и мошенничества среди чиновников.
Как раз прокуратура-то и установит, кто это сделал, но я хочу сказать, что факт это действительно упрямая вещь, и если куда-то исчезло из федеральной собственности 11 гектар земли стоимостью более 1 000 000 000 рублей, то, наверное, прокуратура должна установить, действие каких должностных лиц это произошло, подменил собой указ президента Российской Федерации и таким образом дать правовую оценку действиям этих людей. Если мы выявили данный факт, нам какая разница, управление делами президента, не управление делами. Управление делами президента получило лесные земли в пользование. То есть это не просто земли, это лес, который, естественно, вырублен, который неожиданно оказался в частных руках. И вот здесь, естественно, мы считаем, что прокуратура должна определить виновных в этом. И в последующем суд их должен наказать. Как может без ведома руководство оздоровительного объекта, эти 11 гектар куда-то деться?
В материалах проверки о судьбе земельного участка сельхозназначения и лесного фонда сообщается следующее. Его передавали в 1994 году, его размер был 169,25 гектара, после чего руководство Дома отдыха заключало договоры с Тюменьнефтегазом и Газпромбанком о долевом строительстве жилых коттеджей. Позже коттеджи вместе с земельными участками передавались в частную собственность индивидуальным застройщикам на основании ходатайства руководства ОПК БОР. Соответствующие постановления были подписаны главой администрации Домодедовского района. И уже по постановлению от 2003 года площадь земель, занятых пансионатом, уменьшилась до 158,19 гектара. В письме Росприроднадзора к Департаменту экономической безопасности указываются признаки состава преступления, предусмотренного статьей 286 Уголовного кодекса Российской Федерации «Превышение полномочий». Для Радио Свобода Вера Володина, Подмосковье.
Завершает нашу программу «Московская афиша». Лучшие спектакли, концерты, выставки и фильмы сегодня, 1 ноября.
Театры. На новой сцене художественного театра сегодня вечером камерный спектакль «Лунное чудовище», поставленный режиссером Ереванского государственного русского драматического театра имени Станиславского Александром Григоряном. В основе постановки пьеса американского драматурга Ричарда Калиноски, события которой разворачиваются в 1925 году в армянской семье, эмигрировавшей в США. Концерты. Виолончелист и дирижер Александр Рудин сегодня вечером впервые встанет за пульт симфонического оркестра Московской консерватории. В программе концерта, который состоится в Большом зале консерватории, симфония номер 5 Феликса Мендельсона и сюита «Церковные витражи» от Тарина Распиги. А в Московском международном доме музыки открывается российско-швейцарский музыкальный фестиваль «Москва-Цюрих». Сегодня вечером здесь прозвучит увертюра Россини к опере об одном из самых известных швейцарцев – Вильгельме Телле. В концерте участвует оркестр «Новая Россия» под руководством Юрия Башмета. Среди звучащих инструментов – знаменитый альпхорн – «Альпийский рожок». Выставки и книги. В Музее архитектуры имени Щусева открылась выставка «Абрамцева. 20 век. Живопись и культура». Здесь покажут произведения выдающихся русских художников, живших и работавших в Абрамцеве и его окрестностях. В книжном магазине «Примус Версус» сегодня презентация книги «Библейский атлас. История и география библейских земель». Рекомендует Елена Фанайлова.
«Библейский атлас» – книга цветная в футляре. В ней 576 страниц и 7 килограммов веса. Стоит она 5797 рублей. По двум последним причинам – вес и цена – покупать я бы ее не стала. Но если бы она оказалась в библиотеке, то, конечно, не прошла бы мимо. По нескольким причинам. Первое. Я обожаю рассматривать географические карты, а их обещают 125, как современных, суперточных, так и старинных. Второе. Я люблю старые гравюры, а их тоже обещают в этой книге немало, 650 вместе с картинами, рисунками и фотографиями. Третье. Я никогда не была в Израиле, не видела Иерусалима и всего того сакрального пространства, на котором происходит развитие библейского сюжета. А книга обещает нам всю историю еврейского народа от призвания Авраама до возникновения христианской церкви в практически интерактивном иллюстративном материале. География, история и культура библейских земель и отчет о современном состоянии региона. Источник знаний для историка церкви и предмет роскоши для библиофила. Тексты Библии комментируют при помощи последних археологических находок. Чудо объясняется научным образом. Библейский атлас, русская версия американского издания 2006 года.
Кино. В «Иллюзионе» сегодня в течение дня показывают один из лучших фильмов Вуди Аллена «Пурпурная роза Каира». Картина, дающая ответ на вопрос, как сильно кинематограф может завладеть вашей жизнью, снята в стилистике 30-х годов. За год после выхода фильма на экраны в 85-м Вуди Аллен получил за него 14 международных премий и номинацию на «Оскар» за лучший сценарий.
«Московская афиша» каждый день в это время на волнах «Радио Свобода». Вы слушали «Свободу в полдень». В прямом эфире был Марк Крутов, продюсер Наталья Гуреева. И не пропустите после выпуска новостей аналитический журнал «Время и мир» с Ириной Лагуниной. Каково будущее авторитарного режима Путина? Кто может оказать давление на Курдскую рабочую партию? Слушайте «Радио Свобода», а я прощаюсь с вами до полудня.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
На одном из оживленных перекрестков Тольятти произошел взрыв пассажирского.
У нас немало роликов, очень интересные. Мы вас порадуем.
Это первый визит саудовского монарха в британскую столицу.
Передайте вашему генералу Чабану, что объявляю я его нежелательной персоной.
3 миллиона людей, гибель которых олицетворяется соловецким камнем.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9520, 12015, 15250 и 15285. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».